Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов 7 минут в Петербурге. Добрый день, меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях журналист Андрей Константинов. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро.
Ну, давайте начнем, конечно, с того, что происходит в Петербурге на выборах. Вот буквально только что Беглова утвердили губернатором. Горосберком принял это решение. Давайте с Бегловой тогда и начнем. Победа Беглова стала для вас неожиданностью? Я так понимаю, что нет.
Просто невероятным потрясением. Знаете, у Владимира Петровича Вишневского есть такие краткостишия, да, вот огромное количество разных веселых. И у меня из любимых есть «О, как внезапно кончился диван». Вот перефразируя, значит, это замечательное произведение, можно сказать, «О, как внезапно выиграл Беглов». Никто не ждал, кроме меня. Потому что я вот еще месяца четыре назад сказал... Но я, знаете, ошибся в чем? Я сказал, что 55% у него будет. Я все-таки насчет 65.
А 65 – это много для Беглова?
65 – это очень приличный такой вот результат.
А вы верите в то, что это вот прямо 65% действительно петербуржцев поддерживают Беглова?
Ну, понимаете, вера – это нравственная категория.
Ну, вы считаете, что действительно 65% петербуржцев поддерживают Беглова?
Ну, вот я вам так скажу, да, значит, на это... мне слышать часто приходилось за это время такую фразу, что никто не видел людей, которые голосовали за Беглова, да. Это говорят обычно люди каких-то таких вот... либеральных взглядов, гуманитарных профессий. А я видел людей, которые голосовали за Беглова. Например, это мои папа и мама, которые собирались голосовать за Бортко. И когда Владимир Владимирович Бортко героически снял свою кандидатуру, они взяли, проголосовали за Беглова. Я очень удивился, на самом деле. И я говорю, а почему вы проголосовали-то за него? Вы же вроде как-то так вот всегда за коммунистов там. Ну, у меня папа, он тех взглядов остался. Он говорит, ну, а понимаешь, сынок, вот а за кого? Вообще на выборы не ходить. Ну, мы как-то уже привыкли, что ходим. А Беглов, он, ну, хотя бы он хозяйственник, да, хотя бы он технарь такой, который будет чем-то заниматься и так далее. И у меня они совершенно не политизированные, да, они такие немолодые люди, да, вот маме недавно 80 исполнилось. И вы знаете, таких много на самом деле. И в том выборе, который вот остался, да, вот когда, значит, милая девушка и два... немолодых парня, значит, а что, да, вот, вот, а какой тут вот может быть и особый расклад-то? Потому что это были выборы изначально совершенно неинтересные. То есть вот ходили слухи о том, что якобы Владимир Владимирович Путин завещал здесь вот, чтобы выборы были внятные, с понятным результатом, но интересные.
Ага.
Значит, и вот мне кажется, что с этим наказом не справились, потому что это какое-то такое черно-белое кино довоенное получилось, да, вот совершенно, и если и были какие-то, значит, искорки, да, то это в основном касалось каких-то оговорок губернатора, у которого, как у Черномырдина, уже очень много каких-то афоризмов за ним, значит, записывают. Что не делают его, ну, как бы, хуже или там лучше, там, никак, да? То есть это, знаете, ораторские способности – это хорошо для торжеств, да, для банкетов, свадеб. Собчак, например, был замечательный оратор. Он вообще, так сказать, умел поговорить, любил это дело. Но при нем Петербург откровенно просто разрушался и все такое прочее. Яковлев был невелик говорун, вот, но, в принципе, дело знал, да, и с точки зрения там... Поэтому посмотрим, как дальше будет. Закончилось, и слава богу,
Андрей, вы согласны с тем, что выборы были неинтересными, потому что, ну, просто не допустили никаких интересных оппозиционеров?
Ну, мне кажется, что тут, конечно, значит, не допустили, да, интересные оппозиционеры, это кого вы имеете в виду? Вот я при всем уважении к разного рода, там, если брать, я не знаю, там, представителей яблочной секты, там, значит, еще чего-то, они, может быть, очень хорошие люди. Я, например, как к человеку, к Борису Вишневскому, отношусь с глубоким уважением, несмотря на то, что считаю его городским юродом, понимаете, таким вот. Но он же политический лилипут, он какую-то реальную конкуренцию составить там Беглову, ну, просто не смог бы. Да и никто из вот обсуждавшихся, да, вот...
Ну, вы думаете, что Оксана Дмитриева не смогла бы составить конкуренцию Беглову?
Думаю, что нет. Я уж молчу о том, что она и не хотела, понимаете? И она вела себя в этом отношении достаточно так, как бы это сказать, поприличнее-то, по-девичьи, понимаете? А вот, и тут история ведь сослагательного наклонения не знает. Что касается Владимира Владимировича Бортко, ну, знаете, у меня супруга снималась в нескольких его картинах, и она считала своим долгом непременно за него проголосовать. А я смеялся, и она говорила, почему, что это ты как-то так вот, значит, несерьезно относишься? Я говорю, только потому, что его не будет в избирательном списке. Где-то я это и сказал за полтора месяца. Она говорит, как? Я говорю, я думаю, он снимется по состоянию здоровья. Я не угадал как бы причину, да, но что-то мне подсказывало, что это все, знаете...
Ну, ведь снялся же он не по состоянию здоровья.
Какая разница?
Ну, а, видимо, по договоренности.
Я не знаю. Это вот, вы знаете, мы с ним в этот же день, когда он снялся, встретились в магазине случайно. Вот, и он был в приподнятом таком настроении и говорил о том, что «а теперь придется из Госдумы уходить». Я говорю, как это, а почему? Я думал, наоборот, вы хотите сосредоточиться. Вот. Нет, ну я же, как это, что мне совесть позволит рядом с Зюгановым сидеть после этого всего? И я как-то так вот даже только языком подсокал, понимаете, и пошел покупать гречневую кашу.
Ну, совесть ему позволяет обсуждать с Мединским новые фильмы.
Ну, я не знаю, что тут сказать на этот счет. Мне этот поступок у меня он оставил неприятный осадок. Но другое дело, что, понимаете, есть законы драматургии, когда вот ты смотришь, допустим, на, не знаю, синопсис неталантливого сериала, и ты понимаешь, вот, что после чего будет, да, что если у несчастной женщины отобрали бизнес, потом ее посадят в тюрьму, а потом она сбежит и вынырнет в Венеции, откуда будет пытаться вернуть свой бизнес. Понимаете, это все скучно, мерзко, неинтересно, и, значит, особо нечего тут обсуждать. Да? Проблема наших технологов и власти в том, что они не дают себе труда творчески подойти к процессу. Понимаете, это настолько бездарная драматургия, это настолько неинтересный спектакль.
А зачем этот интересный спектакль? Главное же обеспечить победу своего человека, нет?
Не главное. Это, так вы договоритесь до того, что а зачем в Смольный в костюме ходить, да? Можно же в лаптях, понимаете, и в галифе. Есть определенные законы, скажем так, жанра. Если вы уж взялись за то, что вы собираетесь, значит, как-то управлять вот этим народом, этим городом и так далее, ну, будьте любезны, надо как-то соответствовать. Понимаете, почему только в Москве интересно с полицией, с дубинками, понимаете, с любовью Соболь на диване, понимаете, там жизнь кипит, там бубнозвон, там сердце ликование, понимаете, а здесь унылая какая-то пора очарования, понимаете, ходят немолодые люди какие-то и рассказывают друг другу о том, как они, значит, куда будут запускать трамвай. Ну, что это такое вообще? Что это такое за неинтересный зоопарк, понимаете?
Ну, видимо, нет запроса на какое-то интересное событие.
Ну, что значит нет запроса? Мало ли что нет запроса. Значит, артист должен петь и плясать. неважно, какое у него настроение, да, может, у него теща умерла сегодня, он обязан дарить людям радость.
Слушай, Андрей, ну я вот правда не понимаю, кому, вот если считать там Кремль или власти, кому вообще нужны какие-то здесь в Петербурге бы еще Соболь, Навальный, митинги, избиения? Да?
Соболь, Навальный – это самое простое, самый простой способ поддать парку, нагнать интерес. Да? Можно более тонко. Да? Разные есть жанры. Есть шпионский боевик, есть гангстерский боевик, да? Есть психологическая драма. Это неважно, стреляют или бегают в кадре, да? Важно, с интересом вы смотрите этот, я не знаю, «Ирония судьбы» или «С легким паром», да? Никто никого не травит, не выбрасывает в окно, значит, не стреляют, не сажают в тюрьму. Значит, фильм интересный и талантливый, да? Значит, и вы его смотрите. Вот это кино, которое было снято здесь, да, вот, его, что называется, не то, что на «Оскар», его на «Кинотавр» отправлять нельзя. Это просто скукотень. Это называется «Плохо владеем ремеслом».
Ну, это просто чем больше людей будут участвовать в политике, тем больше будет рисков, и не так просто будет провести Беглова.
Здесь было людей достаточно много, а штабов у основного кандидата было, по-моему, аж 4.
Слушайте, но 30% явка только официальная. Ну, где же это много?
Так явка ровно такая, потому что никто не хочет смотреть это кино.
Зато интересно. С такой явкой гораздо проще сделать нужный результат.
Не знаю, я не пробовал ни разу, но явка была предсказуемая, да? Хорошая погода, значит, неинтересная кампания, абсолютно предсказуемый результат. И надо сказать, понимаете, он, ну, действительно, этот результат был предсказуемым.
Так все это устраивает и Кремль, и действующие власти. Замечательно.
Нет, насчет действующей власти у нас, надо сказать, я одного не мог понять. Вот для меня только одна была загадка во время вот этого всего предголосовательного процесса. Почему так нервничали вот в Смольном? Они нервничали, причем иногда эта нервозность доходила до каких-то, ну, очень таких странных показателей высоких. И, собственно, сам Александр Дмитриевич иногда, ну, как говорил Дзержинский когда-то, никто и никогда не сможет скомпрометировать коммунистов, если только коммунисты сами не скомпрометируют себя. Вот у него противник был один, у, значит, Беглова. Это он сам. И иногда было такое впечатление, что он героически сражается с алюминиевым ковшиком, да? И, значит, схватка выглядит достаточно жаркой, при том, что... А в чем интрига, непонятно. Потому что Бортко там, понятно, все, значит, приятно чувствует себя пророком. А остальные, ну, это как это?
Ну, вот, может быть, и нервничали, а вдруг Бортко не снимется.
Да, даже если бы Бортко не снялся, вот даже если по-хорошему, уверяю вас, никаких шансов у него не было. Ну, там что, коммунисты какие-то там чего-то за него бы проголосовали. У огромной части, так сказать, вот вы и ваши все друзья вряд ли бы пошли за него голосовать, потому что вы считаете его сталинистом, и там тот же Вишневский, он покрывается сыпью.
Ну, Бортко бы добавил возможности второго тура. А нет. Второй тур непредсказуемый.
Нет, нет, дорогой мой. Вся социология задолго до, и после, и до, она четко совершенно говорила, что никакого второго тура, никакого Бортко.
Слушайте, все социологии это... в наше время доверять уже как-то мавитон просто.
Нет, 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 вы ошибаетесь. Социология – это же не... астрология, понимаете, социология – это наука, она наука точная, она очень редко ошибается.
То есть вы верите всем прогнозам в ЦИОМа, ФОМа, я не верю... этим опросам, которые они проводят?
При чем здесь вера, еще раз говорю, верить надо в Бога.
Вы либо им доверяете, вот, этим результатам, либо не доверяете.
Дело в том, что, еще раз вам говорю, да, есть понятие статистическая погрешность. И в этом плане, ну, социологи очень редко ошибаются за пределы статистической погрешности. Обычно приводят в пример, ну, а как же вот Трамп, там, значит, Хиллари. Самое смешное, что там социологи не ошиблись. Они просто, ну, вот если посмотреть вот этот разрыв, да, между ними, да, все там укладывается в эту самую статистическую погрешность.
Ну, просто распространение...
А здесь запас был таков, что, ну, вот просто, да, вот просто не... Какой там Бортко? Другое дело, я вам скажу честно, что мне немножко обидно за то, что наш город, в котором там живет 5 миллионов населения, он смог выставить на вот арену этого цирка только вот таких вот немолодых уже, значит, артистов.
Ну, и... мне кажется, это, в принципе, проблема что? Общая. Вам не кажется, что это проблема общая для России? У нас что, в президенты кто-то выставляется молодой и активный? Ну, вот Навальный
попробовал. Вы сейчас оскорбили Ксению Собчак, которая...
Я думаю, что Ксения переживет это оскорбление.
Ну, откуда вы знаете? Может быть, она трепетная все-таки девица, а вовсе не такая, как вы думаете, понимаете?
Ну, кажется, с Ксенией Собчак, в общем-то, история такая довольно мутная, потому что Ксения заявила о своих политических амбициях, поучаствовала в президентской гонке и полностью с политики ушла. Сложно ее считать таким реальным кандидатом, особенно по прошествии какого-то времени.
Вот поэтому мне, я и не занимаюсь политикой, скажу вам честно, Арсений, да, потому что я не вижу интересных мне людей, да, вот с которыми мне бы интересно было бы сделать интервью, я бы так сказал, да. Я уж не говорю о том, что с кем бы я хотел дружить, кому бы я хотел помочь и так далее, да. Вот это очень важно, чтобы были... какие-то вот интересные люди. А тут смотришь, и самый интересный из всех клоунов Жириновский, который, понимаете, тоже, как и я, значит, востоковед, и у него, значит, приличное образование и хорошее чувство юмора. Но при этом такие манеры и взгляды, да, что, ну, как бы один раз, другой раз... Я с ним знаком, но, допустим, как-то вот расширять знакомство, да, ну, не очень тянет. Просто в силу того, что специфический, скажем так, человек. А со многими остальными-то и говорить-то о чем? Почем кулявса на базаре или что, да? Вот Полтавченко Георгий Сергеевич, он хотя бы книжки любил читать, понимаете? И был такой книгачей удивляющий, да, он там... удивил меня в свое время тем, что сказал, что у него любимая книга это Артем Веселый «Россия кровью умытая». Да? Так вот, я вам хочу сказать, что в нашем политическом страте многие и знать не знают, что это за книга и что это за автор.
Хорошо. Причина-то в чем, что нет интересных людей в политике? Мне кажется, что причина в том, что уже на протяжении 20 лет, в общем-то, система функционирует совершенно одна понятная, которая не заинтересована в привлечении ярких, независимых личностей.
Знаете, мне кажется, что так что устроен это? Человек, что из всех человеческих особей к власти рвутся специфические. И даже когда они относятся к разным партиям, они как-то похожи друг на друга. У них похожим образом устроен мозг. И к власти приходят люди обычно ради обретения каких-то благ. Это если они нормальные люди, потому что есть такие, которые говорят: а мы ради народа, мы не потому, что хотим в золоченой карете ездить, мы просто вот как Данка у Горького, сейчас вырвем сердце, осветим путь, потом ляжем и умрем в канаве. Вот эти вот безумцы они, да, вот эти, которые так говорят, это либо опасные безумцы, которые могут завести не пойми куда, да, либо это лицемеры, которые врут, и которые тоже ради золоченой кареты, потому что, а ради чего еще, собственно говоря, вы, значит, к власти идете, потому что вы любите народ. И вы готовы, значит, с утра до ночи работать ради народного блага?
Андрей, я понял вашу мысль.
Я когда такие слова слышу, да, я по карманам начинаю стучать, считаете, чтобы туда не залезли,
что
понимаете?
Все негодяи, значит, что все, кто идут в политику,
нет,
негодяи.
Я не считаю, что все негодяи. Я не считаю, что когда человек алчит себе выгод, что он негодяй. Вы, значит, идеалист, Арсений. Я считаю, что человек должен стараться завоевать, заполучить, захапать, да, значит, победить. Просто одни это делают на дорожке, которая вот, значит, политическая, другие на дорожке, допустим, творческой, третьи на дорожке бизнеса. Значит, некоторые просто режут старуху по вечерам.
Андрей, но вы же со мной согласитесь, что политики могут быть разные. Одни могут воровать, даже с учетом того, что все хотят, конечно, получить нормальную зарплату, самореализация, еще тоже такая важная вещь, не только все золотыми каретами, наверное, ограничивается. Но одни воруют больше, другие воруют меньше.
Власть отвратительна, как руки Бродобрея, понимаете? И при этом не указано, какая именно власть. Знаете, почему руки Бродобрея отвратительные? Потому что до революции как брили? Клиенту побогаче засовывали в рот огурец, чтобы оттопырить щеку.
Угу.
И бритвы.
Пальцы, да,
которые беднее палец засовывали отвратительный в рот. Да, значит, и, так вот, власть устроена так.
Ну да, мы дочитаем, видимо, денег было маловато.
Власть устроена так, что даже когда, так сказать, самый главный либерал, значит, приходит к власти, он обязательно норовит засунуть палец в рот.
Андрей,
тем,
объясните мне,
внизу.
Объясните мне только, почему в Европе коррупции меньше?
Кто вам это сказал? Дорогой вы мой, там, где есть власть в Европе, там коррупции не меньше.
То есть там просто... тоже откаты по 60%, как у нас?
Иногда и побольше. Вы посмотрите, так сказать, на митинги протеста, которые, допустим, в Чехии происходят уже сколько времени. Очевидно, они по нравственным каким-то эстетическим соображениям выходят. Но есть в Европе страны, друг мой, где нет власти. Это такие страны, например, скандинавские. У них просто другая, как сказать, это уже не власть. Они отказались от, собственно говоря, самой сущности власти. У них не властители в странах, у них они выбирают таких дежурных по классам. Сегодня, значит, вот один, завтра это другой, но он не владеет властью над жизнями, над... Власть обязательно кровавая должна быть, понимаете, тогда она настоящая. Если ты не обладаешь властью послать бомбардировщики в Ливию, так сказать, и устроить там разрушение и посеять смерть, ну, какая ты власть?
Слушайте, ну, вот в Бельгии...
Ты просто дежурный по классу, так сказать,
и все. В Бельгии никто не отправляет из Бельгии в Ливию бомбардировщики.
Да, мне даже неловко. Конечно, отправляет. На самом деле, два этих несчастных бельгийских самолета, они участвуют. Там не массово.
Хорошо, два несчастных бельгийских самолета.
А вы считаете, что, так сказать, двое убитых или 20 есть разница? Понимаете, какая вещь?
Ну, думаю, что разница двое убитых и 20.
Достоевский говорил,
разница,
что слезинка ребенка, и уже все, значит, не работает.
Слушайте, поэтому... Андрей, ну я вот не понимаю. То есть вы считаете, что политики и власти... Почему Европа живет-то лучше? Объясните
мне. Я считал, дорогой мой, да, что власть, она как сама субстанция, так сказать, интересна и достойна того, чтобы я, например, ей занимался. Я давным-давно избрался бы во все органы, куда только можно. Меня, кстати, неоднократно просили, предлагали. Я всякий раз отказывался, да. И сделал бы я политическую карьеру, и основал бы я политическое движение.
Андрей, можете мне вот объяснить, почему все-таки люди в Европе живут лучше, чем люди в России?
Ну, почему вы считаете, что люди в Европе живут лучше, чем в России?
Потому что я много путешествовал по Европе.
А я больше
там,
у вас.
Возможно. Но там тогда
вот
вы со мной
не
поспорите,
что
есть лучше дороги.
Он живет на итальянке. Она итальянская графиня. А он замечательный врач-хирург. У них трое детей.
И однажды, Андрей, давайте вы эту историю расскажете сейчас на Ютьюбе. Мы там продолжим беседовать, а в Москве будут новости.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
И взрослость во взгляде на мир, либо я не знаю.
Что... Мы вернулись в эфир, 11 часов 35 минут. Тут довольно мы даже громко поспорили. В этом перерыве мой единственный к вам вопрос, я не понимаю вашего тезиса, скажу вам честно, относительно того, что все, кто идут во власть, все в политику...
Вы передергиваете, прекратите. Но я не говорил, что все, кто идут во власть. Я говорил о том, что мне лично это неинтересно.
Вам лично это неинтересно.
Да, я считаю, что люди, которые идут во власть, они особым образом устроены,
могут,
если они алчут власти.
Да, давайте вот вопрос. Могут прийти к людям, которые, например, сделают Россию лучше во власти? Такое возможно или нет?
Одному известному русскому философу задали вопрос, отчего вы такой умный и при этом монархист. Он ответил следующим образом, потому что только наследственная монархия дает шанс, что однажды к власти придет порядочный, рефлексирующий и хороший человек.
Угу. То есть на выборах прийти рефлексирующий, хороший человек не может?
На выборах, так сказать, покажите мне, где, значит, наше чудо, на которое надо взмолиться. Навальный, что ли, так сказать, с глазами, значит, мертвой рыбы? Кто?
А какие у вас
звезда
претензии?
Альтаир, назови мне имя.
Кто, какие к вам претензии к Навальному, кроме того, что у него глаза мертвые рыбы?
Да потому что он жулик, самый натуральный. Жулик и манипулянт. Мы с вами обсуждали это однажды в эфире. Я объяснял, что то, чем он занимается, это манипуляция общественным сознанием. Его все расследования не стоят ломаного гроша. Еще раз это повторять здесь мне не
хорошо.
Хочется. Давайте на какие-то другие темы поговорим.
Давайте поговорим на другие темы.
Потому что у нас, насколько я понимаю, все-таки мое особое мнение, а не наше с вами, так сказать, да, дебаты.
Да, я вас спрашиваю, я вас ни в чем не убеждаю.
Нет, вы со мной спорите, а не спрашиваете.
Ну, слава богу, имею на это право. Так, давайте про другие темы.
Просто другой формат. Тогда у нас дискуссия, а не особое мнение.
Хорошо, давайте про другие темы. Вот у нас муниципальные выборы тоже прошли в Петербурге. Там есть множество фальсификаций. Вы с этим согласны?
Не знаю, я не проверял. Я слышу о том, что там есть множество фальсификаций.
Ну, вот ваше издание «Фонтанка.ру», например, тоже об этом много пишет.
Да, об этом много говорят. Но, знаете, я привык так, чтобы вот если как эксперт я о чем-то говорю, то только после того, как лично потрогаю руками. Тогда я могу за это отвечать. А так я, да, слышу, что вот в медийном пространстве об этом очень много говорится.
Угу, хорошо. А почему вы не трогаете тогда руками, не проверяете?
Ну, потому что этим занимаются другие, значит, журналисты. Я вообще мало политикой интересуюсь. Почему? Я обязан, что ли?
Угу. Хорошо, у вас есть представление, вот после этих выборов, которые многие называют сфальсифицированными, какая-то реакция на это будет в обществе? Или все проглотят и все будет спокойно?
Мне кажется, что наш город за эту предвыборную кампанию продемонстрировал свою пассивность достаточную такую и равнодушие. Угу. В том числе это выразилось через явку вот эту вот 30%. Это такая явка нехорошая, понимаете? Это означает, что 70% наплевать. Вот.
А эти 70%, они вообще... В какой момент им перестанет быть наплевать? В какой момент они там начнут поддерживать, например, власть активно? Или, наоборот, уйдут в оппозицию? Что для этого должно произойти?
Ну, им должно быть интересно либо одно, либо другое. Мы в начале программы говорили о том, что должно быть интересное кино. Вот люди не хотят смотреть это кино. Ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции, да, и на самом деле, потому что одни других стоят, с моей точки зрения. Вот, и большинству неинтересно, вот и все. Как только это станет интересно, как только люди почувствуют свой какой-то кровный интерес, либо азарт, да, значит, либо припрет к стенке, что хочешь, не хочешь, надо, да, значит, иди. А пока этого ничего нет. Вот и все.
Навальный, который вам не нравится, предложил идею умного голосования. Сейчас многие говорят о том, что эта стратегия, она сработала. Вы так считаете?
Дело в том, что это невозможно проверить. Сработала она или не сработала.
Ну, перемены довольно большие все-таки, во всяком случае, заметные. Довольно много мест муниципальных в Петербурге заняли люди.
Вы имеете в виду это умное голосование в Москве? Знаете, это, конечно, результат коллективного творчества, это большой коллективный успех. Я думаю, что в основном, конечно, автор этого успеха совсем не Навальный. Это Сергей Семенович Собянин, да, значит, приложил руку к тому, как разложились голоса вот в Мосгордуме. Огромная заслуга здесь у наших творческих силовиков. Это вот ребята, которые зажигали, не щадя себя, понимаете, все лето. Вот вообще власть в целом, в том числе и федерального уровня, да, огромное спасибо за вот этот спектакль, который устроили в Москве. Значит, ну, талантливые люди, чего сказать, понимаете. Ага. Сделать хуже, ну... Это я не знаю, это какие должны быть тяжелые наркотики. Потому что вот только руками развести. Это вот по поводу власти и сказать, ну, вы вообще вот просто вот, ну, вы вообще лучшие просто. Вот вы вообще вот, ну, вменяемые, нет. Еще в середине лета можно было немножко схватиться за голову, подумать, посидеть. Спокойно, значит, какие-то сценарии разыграть. Менее отвязные, чем были. Поэтому тут не Навальный. Навальному тут особо... Понимаете, в чем, сказать, успех Навального? Это в том, что он сказал... как это? Предрек абсолютно очевидную вещь. И сказал, что он это наколдовал. Понимаете? Ну велика, значит, оракул, да? Так и я не хуже. Я, значит, говорил о том, что Беглов победит в первом туре с маниакальным упорством параноика, понимаете, все это лето. Ну, давайте из меня, значит, сделаем главного дельфийского оракула, и я буду брать деньги за пророчества свои.
Хорошо, я понял, что вам не нравится Навальный, но тут вопрос
да интереснее. Что не нравится Навальный? Навальный, значит, мужчина. Мне нравятся женщины, значит, а этот человек не нравится, я глубоко не уважаю его. Ну, что вы в самом деле-то? Нравится, не нравится, спи, моя красавица, ну?
Я не думал, что вас так волнует, как нравится мужчина. Вы как-то
меня волнует, как вы строите странно беседу нашу, понимаете, а не Навальный, понимаете? Мне не нравится, как идет вот наш с вами разговор. Вот это точно мне не нравится.
Вот мне интересно просто дальше, да, произошли определенные изменения. Эти изменения за собой что-то повлекут еще?
А какие изменения произошли?
Ну, например, в Мосгордуме было сколько там, 40 единороссов, стало 20.
Стало другие там, какие-то, по-моему, 25.
24 сейчас, может быть, 25
будет. И еще зверские оппозиционные коммунисты.
Зверские оппозиционные коммунисты, да. Это повлечет какие-то изменения.
Вам не смешно? Ну, какие там будут изменения? Коммунисты, очевидно, объявят голодовку протеста. Под руководством товарища Зюганова, понимаете, который известный оппозиционер.
Это просто смешно. Ну, хорошо, смешно.
Но это просто смешно. Коммунисты наши, да, так сказать, это филиал «Единой России». Это что, непонятно?
Согласен с вами абсолютно.
Ну, так о чем мы тогда говорим?
Вопрос в другом. Какие-то люди из «Единой России», довольно богатые и влиятельные, там тот же господин Метельский, например, или этот, как его, на Шата, боже мой, вылетел у меня из головы, который был глава Мосгордумы. Ну,
Метельского не избрали, избрали Метлину, понимаете? Наташа вполне его в состоянии заменить, я ее давно знаю.
Кто-то просто потерял свои посты, потерял свои связи, не стали они нужны. Там тот же Метельский участвовал в многих городских процессах, был там
что
человек.
Что он такой, да, этот Метельский? Вот он есть или нет? Это на что-то влияет, что ли?
Понимаете, влияет, это... возможно, это на то, что люди, которые работают во власти, смотрят на то, что, можно лишиться, например, поддерживая «Единую Россию», будучи в ней, можно лишиться какого-то своего вкусного поста и так далее.
Сейчас это так может устроена система, что личностный фактор мало что значит. Понимаете, вот этот Метельский, он есть, он или вместо него какой-нибудь, понимаете, Буранский будет, это абсолютно не повлияет на общий ход этого кораблика.
То есть каких-то сомнений внутри власти и вот там вот грязни, которую мы не видим, это не спровоцирует?
Почему?
Вот
внутри власти идет дискуссия достаточно давно. Она достаточно серьезная. В общем-то, так сказать, и вот эти вот события летние в Москве, они во многом были следствие того, что разные крылья власти имеют разную картину, да, вероятностную там, будущего и так далее, разные концепции. Вот. Они не очень смогли сначала договориться друг с другом. Потом одно крыло стало продавливать вот с тяжким звероподобным рвением конкретно свой сценарий, да, вылилось это вот во все это вот безумие откровенное, да, которое, что называется, ну, успокоились теперь там, наколотили вот чашек, набили посуду в буфете, теперь отдышаться, сесть и выпить, да, остается. Вы думаете, что... У нас власть, она вот смотрит, делает разбор ошибок, да, и берет себе на зарубку, чтобы потом никогда не повторялось, да. Ах, как бы я хотел, Арсений, чтобы было так. Но мне лично кажется, да, что в нашем случае история никогда никого ничему не учит, а только ставит, наказывает за невыученные уроки. И вот она и сейчас не научит. Эти уроки не будут выучены, да, и история накажет за это. Вот это у меня вызывает грусть и немножко опасение, да, потому что я думаю, что с такими вот подходами к снаряду могут быть достаточно серьезные проблемы и достаточно скоро. Вот что меня беспокоит, вот что меня расстраивает. А то, что Мосгордума, ну, значит, были одни горлопаны, значит, в синих пиджаках, пришли другие.
Андрей, ну, вот и так несколько закольцовывая наш диалог, минута у нас осталась. А вам бы не хотелось, что ли, чтобы пришли люди во власть, может быть, такие, которые вам все равно не нравятся, и во власть, которые вам не нравятся, но которые хотя бы не повторяли ошибки, чтобы которые хотя бы учились на истории?
А я их не вижу. Вот я, понимаете, могу поверить только в тех, кого я лично знаю. И вот из моих знакомых, которые интересуются политикой, да, это вот только перекреститься и сказать: «Свят, свят, свят, беда пришла в наш аул», понимаете? Вот и все.
И вы думаете, что такие люди не смогут появиться в стране?
А нет, почему же? Все возможно. У нас такая страна необычная, что, как говорил в фильме «Цирк», possible, possible, у нас в стране все possible, понимаете?
И обнимал негритенка. Давайте мы тогда на этом и завершим. Это было «Особое мнение» Андрея Константинова. Меня зовут Арсений Веснин. До свидания.
До свидания.
Вы слушали программу «Особое мнение».